Шалом, дорогие друзья, благословенного, доброго дня всем, очень рад всех видеть. Мы с вами продолжаем читать книгу пророка Иезекииля, и сегодня будем читать 17 главу книги. Тяжелая очень тоже глава, хотя глава с утешением. На дворе и время-то непростое. Правительство Израиля приняло решение утвердить сделку с Хамасом, и в ближайшее время будет освобождено 50 пленных, в основном женщины и дети. Если смотреть в глаза этих детей, на лица этих детей, это ведь все могли бы быть простые домашние фотографии, которых много у каждого на телефоне, на компьютеры, простые детские фотографии, которые превратились в личный рассказ, за каждым лицом только своя история, своя трагедия, своя семья, которая ждет возвращения детей. И, конечно же, очень хочется, чтобы дети вернулись домой, но сделка, заключенная с Хамасом, плохая сделка. Она утверждена армией, разведкой, утверждена на всех уровнях, на которых может быть утверждена. И сейчас не время споров. И, конечно же, нет сердца, которое не обрадуется тому, что дети вернутся к своим родителям. Но есть, как всегда, те, кто еще не с нами, представители будущих поколений, те, кто будет жить дальше нас, после нас. И в ближайшие года мы будем долго еще расплачиваться за это, но пусть, как оно усмотрел Всевышний, и дети вернутся домой. Сейчас молитва о том, чтобы эта сделка не стала тенденцией капитулирования перед Хамасом, чтобы чувство ответственности за судьбу народа, за судьбу государства возобладала. Ну и, конечно, если дети и женщины будут возвращаться, и мужчины пусть возвращаются, разумеется, пусть они вернутся живыми, невредимыми, даже защитит их Господь от всех травм, и пусть наша учеба будет молитвой сегодня, вот в такой день, за всех наших пленных деток. Вот можно посмотреть на их лица. А мы с вами читаем с Божьей помощью 17 главу книги пророка Иезекииля. «Ви двар Адунай Элай Леймор». И было слово Господне ко мне, чтобы сказать, говоря: «Бен Адам, человек, худ хида, загадай загадку, умсоль машаль, и расскажи притчу Эль-Бейт Исраэль, о доме Израилевом. Вы Амарта, и скажешь: Ко Амар Адунай, так сказал Господь, а нечера гадоль, большой орел, гадоль кнафаим, с большими крыльями, Эль-Хаевар, с широким размахом крыльев, Мале Нуца, который с тяжелым оперением, ашурго рикма, и это оперение как бы из разных лоскутков. Намек, конечно же, под большим орлом подразумевается вавилонский царь Навуходнецар, размах крыльев понятен, сколько территории он захватил, пестрое его оперение, потому что он прибрал к себе на службу армии многих народов. И вот этот орел, Ба-эль-Ливанон, пришел в Ливан. Ливанон – это название соседней с Израилем территории, название гор, но это и название храма Шломо, название храма Шломо, Вайхат, Эцемерет, Аэрес, и ухватил верхушку кедра. Если сопоставляем храм с ливанскими горами, там на горных высотах ливанских растут кедры очень высокие, с очень мощными кронами, и, конечно, не каждое животное туда может добраться. И вот орел прилетел, унес в когтях верхушку кедра. Был в нашей истории пример с орлом. Всевышний говорил, что вывел Израиль из Египта, как на крыльях орла. Тогда орел несет не в когтях обычных птенцов, а на крыльях, чтобы никто не мог атаковать. Здесь другой орел налетел когтями, схватил верхушку Иерусалимского храма. Это имеется в виду Галут Ихонии, знание Ихонии. Это Рош Яникатав Катав и отломил, надломил все побеги его. Вивеу Аларец Кнаан и привез его в страну Ханаан. Здесь интересно, что мы и в прошлом году об этом читали. Ханаан это не страна Израиля в данном случае, а от слова Кнаани купец в страну купеческую. Баир Рахалим в страну мелких, в город мелких торговцев, в город лавочников, и там поместил его. То есть Ихонию угнали в Вавилон, поселили его в самом Бавеле, в городе, в котором полно мелких лавок. Ну, а при чем здесь это? Ну, зачем говорить о том, что Бавель – это базарный город, полный мелких торговцев от фастфуда до бижутерии и одежды. Словно товар, которым занимается Вавилон, которым прославляется Вавилон, мудрость вавилонская, астрология и начатки алхимии, всевозможные гадания, сновидения и разное прочее сравнивается здесь с таким вот мелким лавочничеством. Это то, чем процветает Вавилон. Туда поместили Ихонию из самого Ливанона, из храма Господня. Вейкар мезер аарец, и взял он из семян земли, из того, кто угнан из кладовой земли. Вейднеу бесаде азара, и взял он его на распаханное поле. То есть, когда Навуходоносор угнал Ихонию, остались вспаханные поля, осталось то, что было плодом труда мудрецов, ученых, академиков, ремесленников, осталась страна Израиля, и Навуходоносор взял какое-то время спустя, съел, он сравнивает с семьей. Альмаим рабим Цафафа само. И поместил его в это поле у глубоких вод, там, где очень много воды, как Иву поместил его. Ива, Цафафа или Арыва, верба Ива, это деревья, которые символизируют Вавилон. То есть Навуходоносор взял Циткияу и поставил его главой марионеточного такого царства в стране Израиля, чтобы его страна была управляемым, в отличие от ассирийцев, Вавилон не вводил такое жестокое правление, не переселял народы, если они не особо бунтовали, и можно было спокойно жить под вавилонской властью. Вавилон дал Израилю какую-то автономию во главе с Ицхиял. Вейцмах, и разрослось это семя. Ваиги легефен сурахат шофелет. И стало оно виноградником ползучим, расползающимся, низкорослым. То есть вверх не поднялось, ко Всевышнему не сильно тянулось, поэтому виноградник, вот как такой вот, с одной стороны, да, виноградник, то есть все-таки какая-то израильская еврейская идентичность не прогиб под Вавилон, а с другой стороны низкорослый получился виноградничек. Долетав элав, и ростки его к нему, то есть не протянулись его росточки к Вавилону. Вишарашав тактав, и корни его уходят глубоко под него. То есть очень укоренился виноградничек, врос в землю, трудно вообще-то выкопать такой виноградник. Вытели Гефен, и стал он виноградником. Вытаз Бадим, и пустил побеги, вытечлах пирот, и выпустил лозы. Здесь есть проблема, что здесь используется виноградарская терминология. Я, к сожалению, не специалист по русским терминам в виноградарстве, но есть русские, есть, собственно, лозы, на которых растут грозди винограда. Такой вот виноградник маленький, невысокий, но самостоятельный получился. Вы, Нешер Ахад, надо сказать, что вот про разрост здесь говорится. Через какое-то время Навхуднецар, называется, дал Циткияу власть над Амоном, Муавом, над Цидоном и Ливаноном, то есть распростер его империю на север и на юг. Это виноградник такой разросшийся, да, это тоже надо отметить. И вот такой растет себе низкорослый виноградник в стране Израиля. Воин Эшерайхад Гадоль. И был другой еще один орел, Гадоль Кнафаим, у которого были большие крылья. Не сказано, что у него был лучший размах крыльев. Вравнуца и с большим оперением. Воин Агефен Азот. И вот этот виноградник. Кхафна Шаршея Элав. Потянула корни свои к нему, выдалютав шерхалю, и как сказать, росточки свои, отростки свои протянула ему, ляшкотута, и чтобы он ее напаивал, ми арогот мата, в месте, где она насажена. Эльзде тоб, в хорошем поле. Альмаем рабим штуля. У глубоких вод она посажена. Ласот анав вылесет при. Чтобы давать побеги и приносить плоды. Льет льгефен адерат. Чтобы быть красивым виноградом. То есть, несмотря на то, что Навхуднецар сделал империю марионеточной, он дал ей возможность для достаточного экономического процветания, платя на налоги, существуя в союзе с Вавилоном, она могла бы хорошо жить. Но политика, и политики Циткияу попытались заключить союз с Египтом, чтобы противостоять Вавилону. Алько Амара Дунай. Скажи, так сказал Господь. Тицлах, разве она преуспеет? Алоид Шаршея и Натек. Он придет и подрубит ей корни. Ведь Пирея и Косес и завянет, так сказать, станет клеклым, плоды ее увядшими станут. Вывеш коль терфей цимха, ты вешь, и все ветви ее, все ветви ее, все росточки ее засохнут. Вылобы зроа гдула. И теперь уже не нужно будет много силы у вамрав и много народу лимасота там шаше, чтобы выдернуть ее из корня. Она иссохнет из-за того, что она потянула свои ветви к Вавилону. И на штуля в этот страх. Неужели вы думаете, что как она посажена, так она преуспеет? Алёк и гадба, рух, академ, когда прикоснется к ней западный ветер, ты ваше вещь, простите, восточный ветер, ты ваше вещь, она иссушением иссушится. Аль руга цимха, ты вещь, там же на той грядке, на которой была посажена, она иссохнет. То есть не будет жизни у этого винограда, у этого виноградника, который всего-то навсего хотел устроить свою жизнь и сделать свою жизнь получше. Это притча. рассказ. Сейчас мы назвали, что здесь и Циткияу, и Ихония, и Навуходоносор, и народ Израиля, и Египет, и экономическое развитие. Это все народ Израиля должен слышать и понять, когда он слушает притчу. Почему должен понять? В 11 стихе мы читаем «Ви двара двайля эмор». И было слово Господне мне, чтобы сказать. «Аморна, львей тамери, иди скажи дому бунтующему». «Алоидатым маэлле». Вы же знаете, о чем эта притча. Ну, неужели вы не поняли? Вы все поняли. «Ине баамелех бавель Иерушалаим». Вот пришел царь Вавилонский в Иерушалаим. «Виках от малька вай царея». И взял он царицу и начальник Ивельмош ее, воевал там Эляв Бавеля и привел их к себе в Вавилон. Вайках Мизера Малюха и взял от семени царственного, Вайкарет это брит и заключил его завет с ним, воевал то Бавеля и поставил его, сделал проклятие условием этого завета. То есть, что, видимо, произошло, Циткияу должен был своим именем своего Бога поклясться, что он будет верен Навуходоносору. И на этих условиях он был поставлен правителем в стране Израиля. А всю элиту страны он забрал. Для чего забрал? Льет мамрахат шфеля, чтобы это было неразвитое царство. Лебель титит насе, чтобы оно не превозносилось, лишмор эт брито влямда, чтобы она стояла в исполнении завета. То есть, забрав элиту академиков, ученых, ремесленников, промышленников, заводчиков, Навуходоносор лишил возможности царства Циткияу быть процветающей страной и оставил ее такой государством третьего мира, как сегодня бы сказали. Но, тем не менее, это было самостоятельное государство. И, опять-таки, нужно помнить, что Циткияу получил его, поклявшись именем Всевышнего, что он будет стоять в завете. Вимродбо. И он противостал ему. То есть Циткияу восстал против Навуходоносора. Лишлох малахав Мицраим, чтобы послать посланников своих в Египет. Лететлов Сусейм, Вамрав, чтобы тот дал ему конницу и много народу. А Ицрах, ну что, получится ли ему что-нибудь? А Ималет Осеэлле, избежит ли наказание тот, кто это сделал? Вэфэр брит вынемлят. Неужели он сможет нарушить завет и бежать? Всевышний здесь говорит. Вот есть человек Циткияу, который, движимый политическими мотивами, нарушил договор, союз, который заключил, клявшись моим именем, с Навуходоносором. Вот сказать, ну подумаешь, вавилонский царь, что мы обязаны соблюдать то, что мы ему пообещали, даже если мы крали семью Всевышнего. Это нищетово, потому что он вавилонянин, он не наш. И мы за свою страну боремся, ратуем за развитие израильской экономики, за свободу. Можно же было так рассчитывать. Можно было рассчитывать, что Всевышний скажет, умница, молодец, Циткияу, здорово, мы надурили этого Навуходоносора. Но вот что говорит Всевышний. Хайни ну мадунай, жив я, говорит Господь, и млё бы муком амелех, если на том месте, где царь Млихоту, где царь воцарил его, ашер база, это лято, там, где он пренебрег своей клятвой, в ашер афарет брито, и тому, кому он нарушил завет, и то бетох бавель емут, там вместе с царем он в Вавилоне умрет. То есть Всевышний говорит наказанием за то, что Циткияу нарушил завет и нарушил клятву, будет то, что он умрет там, при Вавилонском царе. Если Циткияу клялся именем Всевышнего, то он как бы говорит: Всевышний, если что, пусть будет гарантом, поручителем за мое исполнение клятвы. Когда эта клятва не исполняется, кого подставляет Циткиял? Вот Всевышний и неверный поручитель. Всевышний говорит: нет. Для того, чтобы было понятно, что я Господь, что имя мое – это имя Божие, нарушение завета, когда ты клялся моим именем, ты будешь наказан. Было бы Хайль Гадоль и не большим количеством войска, у Бухальрав Яосел Топорова Мильхама, не поможет ему фараон. Шок Салиля, Бувнот Дайк, Лякрит Невишот Работ, будет насыпана насыпь и будет построены приставные башни, тут по-разному можно понять этот термин, но термин осадный в любом случае, чтобы были уничтожены многие души, то есть погибнут многие. Уваза Аля, потому что он пренебрег клятвой, Леофер Брит, чтобы нарушить завет, и не Натан Едо, Веколь Эле Аса Лой Малет. Вот тот, кто позволил этому случиться, тот, кто приложил к этому руку, не избегнет наказания. Всевышний говорит: нет, у вас не получится. Не получится объявить какой-то это, благовидным предлогом. Или сказать: а это Навуходоносор, он сам оккупант, да он сюда сам пришел. Нет. Лахен коамар Адонай. Поэтому так сказал Господь. Имло Аллати Ашербаза, если не клятва на моя, который приобрек, в Брити Ашерефер, и завет мой, который нарушил, вы натрив Барашо. И я ему воздам это на голову ему. Здесь заканчивается притча и начинается, заканчивается расшифровка притчи и начинается отгадка на загадку. Притча сама по себе, она, конечно же, про Циткияу и Хонию, и про Навуходоносора, и про все остальное. Но тут возникает вопрос, а как Циткияу попал в такое положение, что он оказался нарушающим завет, что как он вообще оказался в этой ситуации. Здесь Всевышний говорит, а корень-то в чем, что вот это вот нарушение договора, нарушение союза между Циткияу и Навуходоносором, это отблеск, отражение, так сказать, результат того, что вы нарушили мой завет и мою клятву. Вы нарушили завет Синайский, вы отступили от Торы, вы от меня отступили. И поэтому в вашей, так сказать, политической жизни вам пришло, получите и распишитесь, следствие этого отступления, отступления от клятвы, породило отступничество от клятвы, которое породит логически понятное, логически объяснимое наказание на земле. Вы порашили, а вы решите. Я поставил вам сеть. Вы не пасбин сутай. И он уловлен в ловушке моей. В Елютилу Бавеля я приведу его в Вавилон. Вы не шпатите его шам, и я буду судить его там. Маало ашер мааль би за нарушение доверия, за нарушение, как сказать, да, наверное, за предательство, которым предал он меня, за нарушение доверия, которого он меня обманул, за обман, которого он меня обманул. То есть юридически, конечно, Циткияу будет наказан за то, что он нарушил завет с Навуходоносором, а в духовном смысле это плод того, что есть отцепление завета. Вайткон и Вархав, и Коля Гафав, и все побеги его, и все отростки его, Бехерев и Плю, все они погибнут от меча. Унишарим ликоль руах и фаришу. И выжившие, те уцелевшиеся, разбегутся во все стороны. Вы едатем, и будете знать, ки они Адонай дибарти, что я, Господь, говорил все это. Тяжелые слова, но на этот раз В этот раз есть у нас утешение. Ко мара Дунай, так сказал Господь. Лакахти они мицамерет эрез арама. Вот я взял с высокой верхушки кедра. Натати мирош вейникоти рах. Я взял самые вершины и взял мягкие побеги. И кто собрал их? Вы шатальте они альгарга вуаваталюль. Я насадил их на скалистой высокой горе. Здесь намек на Иерусалим, на восстановление Иерусалима. Беармаром Исраэль эштелено. На высокой горе насажу я Израиль. Вы наса анав и даст ветви. Вы асапри и сделает побеги. Вая леэрез адир и станет великим кедром. Вышахнул тахтав холь ципор, и буду жить под ним всякая птица, холь канав бецель лелитав тишхон, и всякое крыло будет жить под тенью его кроны. То есть Господь здесь говорит, что после всего этого снова утешением заканчивается глава. После всего я восстановлю этот кедр, я его посажу и дам вам так разрастись, что будет это домом, пристанищем для всевозможных птиц, для всякого крыла. То есть народы приходить будут, и будуцы народов будут приходить за учением. Выйду колицы и сады, и буду знать все деревья полевые. Если уж Израиль сравнен с кедром, то и другие народы, то же деревья полевые. Киани Адонай, что я Господь, Ишпальтец Гаво, унизил дерево высокое, Вейгвати Эдшафель, и возвысил дерево низкое, Увашти Эдслах, и сушил дерево сухое, Вейфрахти Эдсьявеш, и дал расцвести дерево сухому. Ани Адонай Дибарти Весить. Я могу дерево полное соков иссушить. Я могу заставить развести сухое дерево. Я возвышаю и унижаю. Никакие там союзы с Вавилоном и не вавилонские цари. Ну, чтобы понимали, что все, что происходит, оно от Всевышнего. Всевышний говорит, это будет тяжело, но в конце этого урока вы сделаете вот такой вывод. Вы поймете, что я Бог, что все возвышения, иссушения, все оживления, воскрешения, оздоровления, все это от меня, и не надо искать это где-то в другом месте. Святой благословенный, и благословите всех, кто изучает его слово, ищет его волю, ищет его лицо. Святой благословенный благословит вас, семьи ваши, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших, дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой благословенный поддержит тех, кто заботится о пропитании для своей семьи, даст достойную работу, так, чтобы было время изучать Писание, общаться с семьей, делать добрые дела, чтобы был достаток, избыток, возможность помогать другим, и помощь другим была бы в радость. Святой благословенный даст исцеление больным, даст мудрости врачам исцелять. Святой благословенный, укрепите всех, кто сегодня на войне под обстрелами, кто ждет своих родственников с войны, пленных ли или ушедших на войну, кто беспокоится о жизни своих близких. Даст утешение тем, кто потерял своих близких, только он может утешить. Даст надежду тем, кто ждет возвращения домой, в свою страну, с чужбины. Исцелит тех, кто ранен в душу этой войной, и среди тех, кто переполняется ненавистью, освободить от ненависти. Тем, кто чувствует бессилие, обновить силы, и каждому даст исцеление по нужде его. И, конечно же, мы молимся о том, чтобы пленные дети и взрослые мужчины и женщины, старики вернулись скорее домой, чтобы это было во славу Господа и во славу Израиля, чтобы не стало победой врагов, чтобы на долгие поколения сохранялся мир, чтобы все могли небоязно жить каждый на своей земле, в мире. Всевышний благословит народ Божий миром по обетованию. Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. Мы с вами с Божьей помощью увидимся завтра, будем читать 18 главу. Спасибо вам огромное, что поддерживаете молитвенно, финансово. Спасибо, что заботитесь, молитесь, будьте благословенны.